Пригласить представителя нашего же востоковедческой школы Ангелину Сергеевну Алпатову с докладом на тему «Вспоминая искусство Гандхарва. Традиционный инструментальный ансамбль в современной Камбодже».
Добрый день, уважаемые. У меня и для моего мужа, для нашей семьи, этот день сегодня у нас двойной юбилей, потому что в 83-м году, ну как раз это продолжение того, что я Лев Михайлов говорил, учил Ивана Константиновича Михайлова на кафедре, еще которая потом называлась кафедрой, вначале был кабинет, потом сектор, потом лаборатория. С 83-го по 93-й год я работала в Московской консерватории в этом структурном подразделении. А вот мы очень тесно общались с востоковедами и в этом институте буквально вот не упускали ни одной возможности посетить какое-то крупное мероприятие, конференцию или прийти даже на отчет отдела, сектора, общались со специалистами. И вот начинали тогда изучать языки. Вот, в частности, я в ИСАО посещала занятия санскрит, Волкова наша тоже вот в сокурснице Света китайский язык изучала у Юрия Владимировича Рождественского. Ну, то есть были очень тесные контакты. И второй момент такой тоже важный для нас, вот в связи с этой уже конференцией, очень благодарим Ирину Дмитриевну Григорьеву и в течение 10 лет мы уже принимаем, вот 10-я для нас в этом году конференция, и не случайно она оказалась именно вот нам близкой, очень восточной, наверное. И уже переходя к теме моего сообщения, тоже хочу сказать, что я ее так вот хотела бы вам представить как бы в двух основных аспектах, в прямом, вот как это ей, да, вспоминая искусство Гандхарва, сейчас я об этом скажу, и в переносном смысле тоже вспоминая вот и то время, и тех людей, и одного из тоже наших коллег, который сейчас находится уже в своей стране, вот в Камбодже, но контакты с ним мы сохраняем. Ну вот сразу скажу, что понятие Гандхарва очень широкое, комплексное и многозначное. Есть этот термин, употребляется и по отношению к названию страны целой Гандхара, да, это в древней Индии вот считается такая была страна, территория. И в то же время это уже обозначение мифических существ или мифологических существ. Это, как правило, полубожества, и иногда их называют низшими божествами в мифологии индуистской. Это обычно они трактуются как певцы и музыканты, и как мужья небесных танцовщиц апсар. Вот на этих изображениях вы видите, и вот, ну, это уже такое вот современное изображение, это вот статуэтка индуистская как раз показывает небесную танцовщицу апсару. Эти существа, вот уже теперь я перехожу к Гандхарвам, часто понимаются как андрогины, то есть двуполые существа, и порой на изображениях, обычно это барельефы храмов индуистских и в Индии, и в тех странах, где индуизм широко был распространен с древности, вот они иногда трактуются исследователями или как мужчины, или как женщины, вот, да, непонятно, даже часто, если они находятся вот, ну, только конкретно вот с какими-то инструментами, тогда это уже, как вот я сказала, гандхарвы, как музыканты, и инструменталисты и мужья. Если же это такие вот не играющие, да, на инструментах, а держащие их в руках и в таких вот обычно позах тоже танцевальных, то уже тогда их можно трактовать вот как андрогинов, и порой даже исследователи, востоковеды так и говорят, или гандхарв, или апсара, то есть вот не могут точно, да, определить. Что касается вот традиционного ансамбля в современной Камбодже, это вторая часть, да, названия моей темы, то почему я так вот ее предварила, вспоминая искусство Гандхарва вот этим выражением, потому что, ну, я не буду уже останавливаться более подробно на этом моменте. Все мы знаем, что Камбоджа в 20 веке пережила одну из самых трагических, возможно, страниц своей истории многовековой, и это было в 70-е годы, вот с 70 по 79 год, это так называемый режим красных кхмеров,
это то, что сопоставимо, может быть, с культурной революцией в Китае, со сталинскими репрессиями в России. То есть это было время очень тяжелое для этой небольшой уже в 20 веке страны Камбоджи, когда уничтожалось практически все, что было вот связано с прошлым, с культурой, с гуманитарными ценностями, вообще с гуманизмом. И уничтожалось целенаправленно, уничтожалось жестоко, и только те люди, которые могли выехать еще вот как-то вот в первые годы скрыться, скрывались они, как правило, у своих родственников, если они были во Франции, или вот выехали группы людей в Соединенные Штаты Америки, вот есть диаспоры, в частности, в Нью-Йорке, то вот какие-то частицы этой культуры великой сохранились. Но тоже не буду останавливаться подробно. Все мы знаем, что средневековые империи вот имеют другую географическую, да, привязку на карте мира. И вот Камбоджа, Камбуджа-Дэши тогда с 9 по 14 век была мощнейшей империей мировой. И ее территории включали территории современных Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама. То есть это практически весь материковый Индокитай. Ну вот считаю, что еще в эту Юго-Восточную Азию вот входит островная часть, то есть Индонезия, Малайзия, сейчас Сингапур, Филиппины, острова. То есть это практически вот вся территория между Индией и Китаем, ну за исключением Мьянмы, это паганское было государство, соседствующее с Индией. Но тем не менее и Мьянма, то есть Бирма бывшая, и вот вся эта империя Камбоджа-Дэши восприняли с одной стороны индуизм индийский, с другой стороны буддизм. И такой своеобразный очень сплав индуизма и буддизма вот стал основой будущего развития вот этой культуры. Уже к 15 веку Сиам, то есть Таиланд современный, да, территории отделяется, ну и начинается уже вот раздробленность такая этой империи, постепенно она вот уже становится такого масштаба, как уже вот мы видим сейчас Камбоджа. Ну вот главное, что следует отметить, что после того, как завершилась вот эта трагическая история с красными кхмерами, уже начиная с начала 80-х годов, конечно, первая задача, которая встала перед выжившими людьми, представителями культуры, искусства кхмерской и в Камбодже, и во всем мире, вот в Европе, в Америке, это было возрождение именно той вот идеальной, как считали они, культуры, великой культуры Камбоджа-Дэши. И это делалось и по надписям на камнях, петроглифам, скриптографии. Тогда вот стали заниматься, расшифровывать эти надписи, пытаться понять, что было тогда. Это делали этнографы, этномузыковеды, вот в частности, которые собирали еще по деревням остатки тех традиций, обычаев. Но, к сожалению, очень много, конечно, ушло. Мне пришлось в 90-е годы общаться с известным кхмером у нас в России, известным таким ученым, профессором, доктором наук Лонг Сиамом, который уже здесь и получил образование, и остался в России. Вот, и создал такой вот словарь кхмерских терминов как раз вот по этим древним надписям. В те же годы, в 90-е, я познакомилась и со студентом. Еще тогда у нас, он даже у меня писал дипломную работу вначале, как студент-иностранец, вот дирижер, он был тогда еще хоровик, потом композитор. Вот, но в конце концов он обратился уже к проблеме кхмерской культуры, тоже его волновало это очень. И вот у Юрия Николаевича Холопова писал диссертацию. Вот я пока говорю, пожалуйста, хотела вам показать эту его книгу, которая была опубликована в 98 году, может быть, передать. Вот, и который сейчас вот находится в Соединенных Штатах Америки и в то же время в Камбодже. Он теперь профессор Королевской академии музыки, Королевского университета изящных искусств в Пномпене. Вот человек неравнодушный к судьбам и музыкантов, и вообще всей своей культуры, который вот возрождает традиции. Но в этом смысле вот это уточнение, вспоминая искусство Гандхарва, вот второй смысл – это уже современные такие Гандхарвы, которые пытаются именно опираться на древние искусства, древние традиции. И вот многое, книга очень небольшая, но насыщенная, фактами, и многое в ней опирается вот автор на рукописи не опубликованные, они, к сожалению, так и остались из этих вот работ хмерских исследователей, многое так и не опубликовано по сей день. Ну вот среди западных исследователей следует выделить такого крупного ученого Алана Данилу, это уже середина 20 века, это как раз до того, как все эти события стали разворачиваться трагически в Камбодже. И вот описание той музыки вот на французском языке, описание тех традиций, вот тех инструментальных ансамблей как раз сохранились благодаря вот этому западному ученому и группе его последователей. Что касается традиционного ансамбля, традиционного инструментального ансамбля вот в современной Камбодже, вторая часть названия моей темы, то здесь надо отметить такой тоже вот факт, что ну вот в данном случае в работах Алана Данилу дается полная классификация той королевской музыки, которая еще существовала в 20 веке в Камбодже, и традиционной сельской музыки, и разных видов ансамблей. Многие из них, конечно, просто безвозвратно уже утеряны. Но остались три как бы таких основных группы ансамблей, которые пытаются сейчас возродить, которые вот уже получили новое рождение, новую жизнь. Вот начиная, наверное, даже не с 80-х, уже скорее с 90-х годов и до наших дней. Это ансамбль «Баку», королевская музыка, ансамбль такой вот, который указывает на традиции, на то, что существовали традиции сопоставимы, ну, в каком-то таком, да, типологическом только вот смысле, теми средневековыми традициями, которые мы видим в других культурах, ну, в частности, это вот такой своеобразный тип гакетной техники, которая встречается в европейской музыке средневековой и в ансамблевой музыке тропической Африки, то есть когда каждый инструмент именно выступает как его звучание, как часть общего звукоряда, да, то есть инструмент, по сути, не раскрывает какие-то свои возможности, а представляет только символ определенного звука, связанного с определенным каким-то вот или аффектом, или мифологическим, может быть, смыслом. Вот. Эта музыка начинает уже использоваться тоже в официальных таких вот случаях, на приемах, и она остается символом Камбоджи. Два других ансамбля – это традиционный такой вот оркестр кхмеров «Пинпеет», он так и остается до сих пор. Ну, то, что удалось, конечно, сохранить, и большей частью даже это вот как раз в Соединенных Штатах Америки, потому что туда мигрировали 125 музыкантов, которые вот и танцовщиц, танцоров, ну, танцоров это опять же условно, потому что женские женщины играют и мужские роли вот в традиционных спектаклях кхмерского балета, так называемого, или театра классического, поэтому танцовщицы обычно женщины, ну, сейчас уже могут молодые мужчины участвовать. И вот ансамбли, которые сопровождали эти представления, тоже музыканты, конечно, остались, и вот это уже возрождается. Ну, пинпет, это называют его так вот по-европейски оркестр ударных инструментов. В нем выделяется гонговая установка или круговая гонговая установка, то есть гонги уложены в таких вот в раме из бамбука по кругу. Музыкант сидит в центре этого круга и вот исполняет как на ксилофоне, ну это такой вот тип инструмента, известный вообще в Юго-Восточной Азии. Кроме того, это парные барабаны большие с кордхом, которые тоже вот специфичны именно для кхмерской музыки, и это гобой, инструмент гобойного типа, тоже характерный, связан он с группой инструментов шахнай, шинай, вот сралай, сирулай, сирунай, вот, которые широко распространены от Индии до Малайзии в индуистском мире. А второй тип вот инструментального ансамбля – это ансамбль мохаори, который вот дает сейчас возможность возрождать сельскую музыку, театральную музыку, ну и вообще традиционный пласт культуры. Он может сопровождать и вокальные какие-то вот тоже остатки традиций тоже, и также вот танцы традиционные, то есть множество таких вот поводов. Ну, как я уже сказала, в переносном смысле Ганкарвы для меня это еще и сейчас для всей Камбоджи, это и современные музыканты, которые идут по пути возрождения архаических традиций, вообще традиционной музыки. И вот мне хотелось бы вам показать, к сожалению, только, наверное, это будет не видео, там просто не уже теперь в этой программе, наверное, только музыкальная часть.
Я, наверное, вот так вначале вам покажу изображение еще вот на барельефах храмов. Это Апсара и Гандхар вьетнамские, вот как раз видите с правой стороны, это индуистские храмы в Индии. Ну, здесь вот с инструментом Гандхар и Апсара тоже такой в Непозе. А вот здесь вот на барельефах Камбоджи Ангкор-Ват, знаменитый храмовый комплекс, храмовый город, где просто тысячи изображений вот этих музыкантов и танцовщиц характерных позах. Ну вот дальше первый вот этот слева стороны снимок показывает как раз вот тот спорный момент, то есть вот здесь инструменты. Вот, но предполагают, что они могут выступать как музыканты, как певцы какие-нибудь.
А звука у вас нет?
Да? Нет, звук сейчас я вам покажу. И вот последний, это вот общий вид, видите, здесь апсары тоже, они же как и гандхары занимаются, но это вот представить себе вот все на каждом этом ярусе рядами изображений, то есть это считается такое зримое воплощение тех традиций, которые существовали при правителях там Буджадеша, в частности Джаяварман II, такой знаменитый был король. Это уже был культ короля Девараджи, то есть бога короля. До этого были еще короли как посредники между людьми и богами. То он провозгласил культ короля уже правителя божественного происхождения. И вот при нем, считается, были более тысячи танцовщиц, которые участвовали в этих придворных церемониях и в храмовых практиках. Последнее, о чем я хотела сказать, это вот уровень уже современного византийской традиции, то есть это как раз вот проблема Запада и Востока, да, соединение традиционной музыки со стилями, художественными особенностями музыки Запада. Но Запада уже в широком смысле, конечно, уже это прежде всего Америка. И вот то, что доносится до нас, это фрагмент такой фьюжн рок оперы или фьюжн мюзикла вот этого композитора, считается ведущий сейчас композитор, вот камбоджийский, которая уже поставлена была в 7-м году в Камбодже, в Пномпене, и вот потом в 8-м году в Соединенных Штатах. Вот, и он также пишет вот уже в этом стиле, то есть соединяя и традиционную технику для традиционного монументального ансамбля, прежде всего это, конечно, финплеет, вот он берет за основу, и при этом он сам отвечает, вот я задавала ему такой вопрос, что у него нет такой потребности в смешении вот этих двух стилей, совершенно противоположных. Единственный путь, как он считает, это просто сопоставление, то есть либо это будет сопоставление во времени, вот по горизонтали идет вот фрагмент музыки для пинфлета традиционного оркестра и затем вот для западных инструментов, для рок-группы, либо для такого классического состава, у него есть произведение, это скрипка обычно, виолончели, фортепиано, рояль. Либо это будет сопоставление пластов, просто вот тоже независимых, уже в пространстве музыкальной ткани, когда накладывается одно на другое, но ни в коем случае это не перемешивается, и никакие вот из этих двух стилей не используют техники другого стиля. Каждый остается в чистом таком виде. Вот. Но при этом, конечно, это произведения зрелищные, красочные, и представления проходят с участием традиционных танцовщиц группы. То есть это еще и тоже такое событие театрального, можно сказать, мира, театрального искусства. Ну, если вопросы есть, пожалуйста, я
спасибо. Вопросы по Катечку.
Нам бы надо разбираться в этом, чтобы вопросы
задавать.
Да. Я просто хочу маленькую реплику, что вот именно благодаря Ангелине Сергеевне и мне, извините за нескромность, фрагменты диссертации Хима Сабхи, вот этого самого автора этой книжечки, под его естественным именем, были опубликованы в паре научных сборников, потому что материал по истории музыки Камбоджи абсолютно уникальный, абсолютно, тем более, что он, в отличие от Алана Данилю, использовал как раз кхмерские источники, Данилю недоступные.
А там системы аннотации нету.
Нет, системы аннотации нет, конечно.
Но это интересно.
И вот благодаря этому мы даже на русском языке сегодня можем почитать что-то, так сказать, более интересное, чем, допустим, англоязычный Саваль Гроу или какие-либо французские энциклопедии. Материала гораздо у него гораздо больше.
О системе аннотации камбоджийской музыки.
Ну вот система камбоджийской аннотации восходит к теории индийской музыки. Она, кстати, называлась тогда в Древней Индии Гандхарва. Да, вот, Гандхарва Веда. То есть мы знаем вот четыре веды, да, это как бы такая в каждой области научной или художественной еще. Своя веда. И всегда говорят, пятая веда, вот как восьмое чудо света, так и пятая веда, вот, да, такая метафора. И вот эта пятая веда в музыке, это как раз Гандхарва веда, то есть теория индуистская, уже на основе индуизма, вот теория музыки, древнеиндийской. Ее восприняли и за основу для, конечно, прежде всего, религиозной музыки в Камбоджадеше, это уже был 9-10 века, вот, и в эпоху Средневековья вот эта теория поддерживалась в трактатной традиции, и здесь тоже вот те же самые, ну я не знаю, как сказать, нервненная, может быть, специальных таких знаков для обозначения звуков, это вот, которые значки уже ставятся, а так это буквенная аннотация на основе древнеиндийского алфавита Деванагари, и вот уже кхмерский язык вот используют это и в таком литературном виде, и вот в том числе и музыки тоже. То есть это слоговая аннотация. Ну, кстати, вот в этой книге даже отражено вот то, чем тоже я занималась все время, вот о чем Лубзян писал, что очень важна в кхмерском языке такая категория, как звукоподражание. То есть это люди буквально вот, ну, которые слышат вот, окружающий мир, да, через вот, голоса природы, голоса духов, звуков, переводя их вот, в словесный такой ряд. И он приводит целый словарик такой. Я писала тогда статью в 90-м году, потом мы с ним обсудили, и он нашел еще много, просто десятки, еще кроме того, что мы с Лунзялом обсуждали. И он тоже в словарь включал такие звукоподражания. А Хим Сабхи нашел уже много таких, о которых даже не знали. Уже на материале вот именно таком уже, автотонном, аутентичном. И вот здесь вот пишет, там даже разделяют, вот целый такой есть блок звукоподражаний, которые связаны именно с музыкой уже, без всяких вот остальных категорий, природы, мифологии, там, да, общества. То есть это звуки, которыми люди, просто звуки или даже слова целые такие звукоподражательные, которыми уже музыканты имитируют просто звучание музыкальных инструментов. Это широко используется. То есть это такая категория, которая, ну, сопоставима с нотацией, потому что фактически это устная нотация. Если там человек говорит том-том, тико-том, да, он знает, что это надо играть только в этом ритме, только на этих высотах и только для этого инструмента. Вот если вы полистаете. Если он говорит там другие, там хинь-хинь, да, то это будет уже не барабан, это будет уже там колокольчик. То есть это четкая такая идет иерархия целая вот этих вот таких как бы служебных слов, которые не имеют смысла в речи, да, но они очень привязаны вот именно к звучанию инструментов. И музыканты в практике их используют, то есть они, показывая вот как играть, сопровождают. Это, кстати, тоже в Индии есть, только другая совершенно там слоговая система, другие слоги, хотя вроде бы корни общие, но тоже вот нам приходилось во время индийского фестиваля общаться в 87-88 годах с музыкантами индийскими, когда они показывали, вот они так же, как наши бабушки, вот, да, в деревнях, когда их просят спеть, они тут же начинают танцевать, потому что для них вот это слово и песни, и звуки, и вот какие-то даже не инструменты, а просто сопровождение немыслимо без танца. Точно так же для музыкантов немыслимо, вот покажите, вот как это играть, да? Он обязательно скажет, и вот какие-то слоги обязательно используют, да? И тогда ученик тоже повторяет и запоминает. То есть это тип мнемотехники, это уже не письменная аннотация. Не знаю, вот это то, что как раз утрачено, к сожалению, если нет аннотации, вот как это случилось в Камбодже, то этот пласт вот просто по фрагментам каким-то, только реконструкция какая-то. Ну вот с архивом обращался как раз к работам тех еще даже аспирантов, которые еще не были защищены. Вот, и в рукописях вот смотрел их материалы, когда они беседовали с музыкантом, фиксировали, вот это он смог обобщить все. А так, конечно, эти работы есть, например, что не такие, они не всем доступны, но это, наверное, все дело будущего. То есть это на самом деле очень интересная культура и очень интересный вот этот пласт, который не имеет аналогов как ни с западными, ни даже с некоторыми
вопросами. Правда, не имеет аналогов. Паганини мог подражать каким-то удивительным звуком, не связанным с музыкой, на скрипке. Он умел это делать. Я только забыл, какие он изображал звуки, но чуть ли не...
Ну да, ну вы знаете, вот Игорь Владимирович Муциевский, о котором я не Николаевна рассказывает, да, учитель ваш, он тоже вот в Петербурге мы приезжаем, он приводит часто примеры, вот гуцульские музыканты, современные, вот буквально вот последние десятилетия, они могут передавать любое практически вот, да, природное явление на скрипке, могут там вот, выражать все, а речь идет о слоговой вот этой устной аннотации мнемотехнической. Я это имею в виду, конечно.
А воспроизведение-то восточной музыки, какие звуки они могли воспроизводить природы?
Ну, это такой широкий спектр, это займет очень, наверное...
Потому что про Паганини есть такие воспоминания.
Да, они тоже могут быть.
Это было, мы же знаем, вот как Миян Тансен мог и дождь вызвать, и мог и огонь потушить, да, пожар там.
Извините, даже звуки сотового телефона.
Ну, это огонь.
Это
другой уже уровень, это вот здесь, наверное, речь идет о вибрациях, которые вот как вот Шаляпин делает, выпались хрустальные бокалы, да, если там стояли, то есть вот в тон вот, попасть вибрация, это другое. Я говорила немного...
Спасибо. Я просто хочу сказать, что есть кроме книги Морозова еще моя статья в сборнике «Музыка народов мира», консерваторский сборник, который называется «К вопросу о классификации сущностных чертах традиционных нотаций Азии». И там иероглифические, цифровые, невменные, табулатурные нотации, четыре типа нотаций выведены, приведены конкретные примеры из разных культур с картинками, расшифровками и прочее. Вот кому интересно, могу
расшифровать на нашу запись. Да.